Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Крест – самый узнаваемый символ христианства. Христианство утверждает, что поклоняется Богу любви. Однако крест одновременно является орудием страшных пыток, и каждый, оказавшийся на нем в свое время, был не просто пытаем, бит и умерщвлен, но еще считался проклятым на века. Что это такое? Почему христиане поклоняются этому символу? И правильно ли это поклоняться орудию пыток? Сегодня мы это будем обсуждать с нашим замечательным, давно не бывшим здесь гостем, настоятелем кафедрального.
Не кафедрального.
Просто. Мне нравится называть кафедрального. Почему? Он такой величественный, готический, что...
Бог не привел меня быть...
Ну, тем не менее, собора Святого Михаила, Лютеранской церкви Ингри в Санкт-Петербурге, Дмитрий Петров, рад вас видеть.
Взаимно. Спасибо, что пригласили.
Я бы вас назвал еще не только пастором, но еще и писателем, мыслителем, исследователем. И все это помещается в одном скромном человеке.
Спасибо большое. Ну, мыслитель, это сильно сказано.
Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Пожалуйста, выражайте свое мнение в комментариях, почему все-таки христиане поклоняются орудию пыток. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Одна вас приведет на страницу моего YouTube-канала. Пожалуйста, подписывайтесь, нажимайте колокольчик под любой трансляцией, чтобы получить уведомления о будущем контенте. Ну и вторая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки «Верю и не верю» проекта, который существует только исключительно на ваших пожертвованиях. И на ваши пожертвования он может существовать и далее. Поехали. Вы взрослый человек. Начнем издалека. Хоть вы и пришли в колорадке, но тем не менее, да? Вы взрослый человек, умный, образованный. Почему вы... Вот, опять же, вас многие не видели еще, да? Почему вы стали верующим человеком? Как так получилось, что вы советский человек, умный, образованный, стали верующим?
Ну, за умного и образованного спасибо, но... А мыслителем я стал по необходимости. Как не стать? Но дело в том, что как раз у меня нету никакой истории о том, как я стал верующим человеком. Вот во многих церковных собраниях принято, когда люди встают и рассказывают, как они пришли ко Христу и пришли к вере вообще. Но вот про себя у меня такой истории нет, потому что я верю в Бога с детства, столько, сколько я себя помню. Вот я не помню себя неверующим. В этом смысле, кстати, мне довольно трудно, поэтому я не очень хороший миссионер, потому что мне трудно проникнуть в психологию неверующего человека. Я ее себе не представляю. Она мне не знакома, потому что я верующий с детства. Было бы заманчиво сказать о том, что меня научили родители быть верующим человеком, но и это не вполне так. Мама моя говорила мне про Бога и водила меня в церковь. И говорила мне, семилетнему: «Дима, тебе в школе будут рассказывать о том, что Бога нет, но это неправда, ты им не верь. Ты с ними не спори, не связывайся. А Бог есть, Он на небесах» и так далее. Но все-таки я думаю, что это не благодаря маме, а, ну, маме, во-вторых, ну, во-вторых, благодаря маме, это вот по Божьему изволению, это такое вот Божье благословение на меня почему-то незаслуженно с детства сошло, что я всегда ощущал себя в присутствии Божьем. Я помню себя сидящим в детской кроватке, еще такой с высокими бортами, знаете, чтобы не падал. Ну, то есть, мне было годика, наверное, 4, ну, вряд ли больше. И я помню, что я сидел в этой кроватке и молился. Вот я помню это. Ну, смутно, но я помню прекрасно, как я каждый вечер обращался к Богу и просил Бога, ну и так далее. Да, вот это было не то, чтобы меня этому учили родители. Хотя мама мне много рассказывала о религии и водила в церковь. Но все-таки она не была уж такая набожная женщина.
Я хотел сказать, что я тоже не помню себя неверующим, но вы меня все-таки переплюнули, потому что я чуть в большем, в позднем возрасте стал верующим ребенком, чем вы. То есть я тоже не помню себя неверующим человеком совершенно, да, как будто бы я всегда верил в Бога. Христос для меня открылся чуть позже, там, в 10-11 лет примерно, да, но именно верующим в Бога я ощущал сейчас с детства, но не помню, чтобы я молился в кроватке в детской.
Ну, Может быть, и молились, просто не помните.
Просто не помню, да, возможно.
Просто не помните. А так, да, бывает же такое. Но это по Божьей благодати, это же не по заслугам человека.
Я вернусь к вашему хорошему образованию. Никогда у вас не возникало вопроса, почему христианство выбрало своим символом, ну, по крайней мере, славянское христианство, да, скажем так. Или европейское христианство, не знаю. Но всем известно, рыбка символ, да?
Да.
И рыбка – это такой милый символ. Да. В принципе, все понимают, что он означает. Ну, кто интересуется этим вопросом. Почему все-таки символом христианства, таким официальным, стала не рыбка, более-менее мирный символ такой, да, лояльный, не знаю, спокойный, а именно крест, который является все-таки не просто крестом, а в данном случае, если брать христианство, это именно орудие пыток, где людей убивали, унижали, оскорбляли, оплевывали и всячески растаптывали в них человеческое.
Знаете, у меня есть два ответа. Я бы хотел, скажем так, я бы хотел дать два ответа на этот вопрос.
Да, конечно.
Во-первых, первый ответ промежуточный, так сказать. Во-первых, все-таки христиане не поклоняются предметам. Никаким. В том числе и кресту как предмету.
Угу.
Кресту, вообще говоря, христиане не поклоняются, они не поклоняются предметам. Ну, они, мы, христиане, мы предметам не поклоняемся. Мы поклоняемся Богу в духе и истине. А крест является символом нашей веры. Крестом украшают здания храмов. Крест можно носить на шее, можно носить на лацкане пиджака. У меня крест висит в машине, здоровый такой. Но я не думаю, что этот крест, висящий в машине, спасет меня от какой-нибудь аварии. Это просто символ того, что я христианин. Это символ моей христианской веры, а не оберег. Ну, многие люди, не секрет, носят крестики нательные,
да,
в качестве оберега.
Ну, и в этом смысле они поклоняются кресту.
Они носят, мама надевает дочке на шею крестик и говорит: «Доченька, носи крестик, он тебя от всего спасет, он тебя от всего убережет». Но на самом деле я считаю, что это неправильно. Предмет не может спасти человека ни от чего. От чего угодно спасти человека может Господь Бог. А крест просто символ Бога. Символ Бога. Но это ответ на первый вопрос. Кстати, о крестах можно я расскажу забавную историю. Однажды я лет 10, ну ровно 10 лет назад, я приехал в гости к другу своему в Брюссель. Была весна, прекрасная погода. Я сошел с поезда, и он меня ждал на вокзале, а у меня на пиджаке был крестик. Ну вот, на лацкане. Я нательного не ношу, вот, у меня был на лацкане крестик. Ну мы поздоровались, там поцеловались, и он потом говорит: «Слушай, мы сейчас в метро поедем с тобой, ты крестик-то сними». Я говорю: «А почему?» А он говорит: «Ну, понимаешь, долгая поездка на метро, может что-нибудь случиться. Толкнут, плюнут, закричат что-нибудь оскорбительное. Ну, почти наверняка. Это провокация. Что-то будет. Ну, а каждый раз, на каждый толчок и плевок мы же не будем полицию вызывать. Поэтому, ну, ты лучше сними». Я так растерялся и говорю: «Как вы тут арабов-то распустили ваших, мусульман, в Брюсселе?» Он говорит: «Нет, ну что-то я не думаю, что арабы. Арабы, скорее всего, не полезут к тебе. Это сделают белые бельгийцы».
Цивилизованные, это, в кавычках.
Да, это сделают белые бельгийцы, потому что их так нашарохали по радио, по телевидению, в газетах и в литературе, что все христиане педофилы, враги, узурпаторы, угнетатели, тоталитаристы и так далее, что просто появиться с крестом – это вызов, это приглашение плюнуть тебе в лицо.
Интересно. Ну,
к вопросу о знаковых системах. Mm-hmm. О знаковых системах. Ну, в России, слава богу, это не так, но, в общем, вот такая история. Ну, вот я вам дал первый ответ, ну, первый свой ответ по поводу того, что все-таки мы не поклоняемся кресту.
Угу.
Мы имеем крест в качестве символа нашей веры. Это просто символ, это не предмет поклонения. Вторая часть ответа. Дело в том, что вообще не распятие Христа находится в центре нашей веры. Во время, вот вчера у нас Пасха была,
да.
И мы ведь что кричим из алтаря? Ну, вот что я кричу из алтаря, ну и не я, понятно, один. Что кричат священнослужители на Пасху по всему лицу земли? Они кричат: «Христос воскрес!»
Аминь.
Да, аминь. Никто ж не кричит: «Христос распят!» Угу. Потому что мы празднуем Пасху не распятие Иисуса Христа. Иначе бы мы кричали: «Христос распят!» Мы кричим: «Христос воскрес!» Потому что воскресение Христа находится в центре нашей веры. Распятие на кресте было довольно распространенным видом казни в Римской империи. И на кресте было распято огромное количество людей, в том числе невиновных, в том числе очень порядочных, ну, видимо, умных, добрых и хороших. Видимо, их было много, и понятно, что мы как бы об этом очень сожалеем, выражаясь по-современному, но мы не поклоняемся этому. И, ну, да, было много жертв на кресте, в том числе и много невинных жертв. Но мы поклоняемся Иисусу Христу не потому, что Он был распят, а потому, что Он, будучи распят, воскрес.
Так почему тогда не выбрать фигурку Иисуса в качестве символа? Просто фигурку Иисуса, да, там маленькую статуэточку, типа вот этих всяких башков. Mm-hmm. И, да? Но ты же можешь выбрать эту фигурку, ты можешь выбрать фигурку ликующего Христа, да, воскресшего Христа, там, улыбающегося Христа, но ты выбираешь, ну, не вы конкретно, да, mm-hmm. Вы как коллективный христианин, да, но ты выбираешь фигурку униженного, убитого, избитого, да, оскорбленного Христа, потому что вот у меня как раз есть крестик не только в машине, а еще mm-hmm. и здесь, да, и он там распятый, то да. есть это не просто крест, там распят Христос на этом крестике.
А на это я вам расскажу анекдот. Ну, в качестве ответа на этот вопрос я вам расскажу анекдот. Но анекдот в классическом смысле анекдот. Анекдот в качестве, да, как короткая история. Да? Угу. Ну, как Пушкин писал: и дней минувших анекдоты от Ромула до наших дней, и хранил он в памяти своей. Да? Имеется в виду в классическом русском языке анекдот – это не рассказ о том, как Сара изменила Абраму, да? А это такая короткая поучительная история. Так вот, анекдот. Жили-были два соседа. Один христианин, другой мусульманин. Они были очень хорошими соседями и друзьями. И любили друг друга. И однажды в Страстную Пятницу мусульманин вышел на крыльцо своего дома и увидел, что его сосед очень грустный и печальный. И мусульманин говорит: «Иван, а что ты такой грустный?» Тот говорит: «Сегодня Страстная Пятница, и мы вспоминаем распятие и смерть на Голгофском кресте Иисуса Христа». И тогда мусульманину захотелось сказать что-то приятное. Ему захотелось утешить своего друга, христианина. И он сказал ему: «Иван, не расстраивайся. Иисус Христос не умер на кресте. Аллах забрал пророка Иису живым на небо». Ну, это классика, это ислам, это Коран. Поэтому не плачь так, не расстраивайся. Он не умер на кресте, он взят Аллахом живым на небо. Он сейчас на небе с Аллахом. Ну, вот анекдоты не принято объяснять, но я почему его рассказал? Потому что если бы Иисус не умер на Голгофском кресте, ему нужно было умереть на Голгофском кресте для того, чтобы, пролив на Голгофском кресте свою святую кровь, искупить грехи мира и грехи каждого человека. Это была необходимая искупительная жертва. Без нее не имело бы мы не были спасены бы. Мы спасены кровью Иисуса Христа, которая была пролита на Голгофском кресте. И мы вспоминаем Голгофский крест как место, где по воле Божьей произошло наше спасение.
Нет ли в этом... Вы очень хорошо знаете человеческую природу. Опять же, ваша писательская карьера, пусть она там и, по вашему мнению, уже закончилась давно, тем не менее, она, как мы перед эфиром говорили с вами, видоизменила ваше сознание, или, может быть, видоизмененное сознание привело к писательской карьере наоборот. Вы очень хорошо знаете природу человека. Нет ли в этом какого-то такого, знаете, подсознательного садомазохизма, что человечество выбрало именно крест, а не ту же самую рыбку?
Садомазохизм свойственен человеческой природе. Это понятно. И это понятно. Но я думаю, что это не так. Я думаю все-таки, что в данном случае крест избран как более ясный символ, чем рыбы. Ну, мне кажется, что рыбы более сложный символ.
Для прочтения.
Семантически более сложный, потому что у нас же параменты в церкви украшены изображением рыб. И не проходит ни одного дня, чтобы кто-нибудь из приходящих людей с улицы не спросил у меня, что означают эти рыбы.
Так это же прекрасный евангельский, так сказать, элемент, да? Конечно. Про Христа никто не спрашивает, про крест никто не спрашивает, про рыбки спрашивают, и вы тут же начинаете рассказывать евангельскую историю прекрасную.
Конечно. Ну, я обычно даю филологический ответ о том, что ихтиос по-гречески рыба, ну, и в качестве такого тайного символа первые христиане употребляли этот символ рыб, да? Он, потому что Иисус Христос в написании греческом созвучен со словом «рыбы», да, поэтому. Ну, тут же, правда, с удовольствием добавляю, что, впрочем, что вы у меня об этом спрашиваете, 10% машин в Петербурге украшены этим символом. Вы это видели наверняка на машинах? Люди говорят, да, видели. Я говорю, вот это значит, что едет христианин. Человек рисует себе
думающий,
рыбку,
что он христианин.
Ну, думающий, что он христианин, ну, считающий себя христианином, он украшает машину рыбкой. Видите, сколько христиан в Петербурге?
Самое интересное, что я, кроме грузинского креста, да, знаете, грузинский, есть символ грузинской апостольской церкви, такой сложный крест, их я видел. На всех других машинах я не видел там православного креста, там, или католического креста, или просто креста, именно рыбка. Вот на машинах выбирают все-таки наклеивать рыбок, а не крест. Тоже забавный момент, мне кажется.
Да. Вот я вожу в машине крест, у меня есть, внутри. Но это редкость. Но это редкость. Вообще кресты редко. На самом деле чаще используют действительно изображение рыб. Ну, а почему нет? Какая разница? Я только против того, чтобы иконы располагали в машине. Это я возражаю.
Очень часто я встречал мнение людей, скажем, невоцерковленных. Я осторожненько не называю их неверующими, да, а невоцерковленных, которые говорят, что христианство – религия рабов. И почему, да? Вон, говорят они, у вас даже ваш символ – это символ раба, распятого на кресте. Даже ваш символ показывает рабскость вашей христианской натуры, ваше возражение на это
счет. Вот уж с этим я так не соглашусь, что прямо даже хотел бы подпрыгнуть от возмущения, потому что христианство – это религия не только не рабов, это как раз религия свободных людей. «И вы узнаете истину, — говорит апостол, — Бог устами апостола Павла, и вы узнаете истину, и истина сделает вас свободными». Христианство — это религия людей, свободных от греха, свободных во всем перед Господом Богом. Христианин — это человек, который абсолютно свободен во Христе, о чем говорят, ну, в основном послания святых апостолов.
Очень хорошо, что вы сами подвели к этому разговору, да, сказав, что мы свободны от греха. Но не далее, как 17 минут назад, вы говорили о том, что, собственно говоря, в Бельгии, да, куда вы ездили к своему другу, есть мнение, скажем так, что христиане – это тоталитаристы, это насильники, это убийцы, это педофилы, это, в общем, преступники.
К сожалению.
Каким образом коррелируется свобода от греха, которую вы только что заявили громко на весь мир в эфире Теос Медиа, и вот, так сказать, реальность, о которой вы тоже сами же и сказали.
Но ведь никто не отменял, и Бог не отменял человеческую природу, а человек греховен по самой своей природе от рождения. Как говорит герой моего любимого романа американского, человек рожден во грехе, человек зачат во грехе и рожден в мерзости. Это губернатор Старк в романе «Вся королевская рать». Да, Он был баптист, губернатор Старк, по роману он хорошо знал священное писание. Так вот, никто не отменяет человеческую природу. И сказано в другом месте, сказано в Библии, что чтобы как запятнанная одежда, да, праведность ваша как запятнанная одежда, Бог не делает человека безгрешным. Приверженность Христу и упование на спасение кровью Иисуса Христа для вечной жизни не делает человека праведным. В редких, в некоторых случаях христианство помогает человеку удерживаться от грехов, превозмогать себя, превозмогать свою греховную сущность, бороться с собой. Христианство способно этому помочь. Как поется в наверняка известном вам гимне, «Чист ли ты, кровь его, может, капли греха смыть с тебя». Да, ну, может, да. Пятна греха смыть с тебя.
Да. Мы раньше пели частенько как раз на причастие.
Очень хороший, да. Очень хороший гимн. «Чист ли ты, кровь его, может, пятна греха смыть с тебя». Да, мы знаем, что кровь Иисуса Христа может смыть пятна греха с нашей праведности, которая как запятнанная одежда. Но понятно, что это не делает христиан безгрешными. Есть масса слабых людей, есть масса людей. Ну, большинство христиан все-таки, знаете, справедливости ради следует заметить, что большинство христиан, ну, стараются вести себя прилично.
Ну, стараются.
Стараются. И грехов стараются избежать. Совсем избежать не удается. Но количество педофилов, тоталитаристов среди христиан, знаете, все-таки не так велико.
Спасибо большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репост. У нас сегодня в студии наш замечательный друг, настоятель собора Святого Михаила, Лютеранской церкви Ингрия в городе Санкт-Петербург, Дмитрий Петров. Замечательный человек. Замечательный он не только тем, что он пастор, но и всеми остальными своими достоинствами и характеристиками, которые унесет в своей личности. Комментируйте нашу трансляцию. В описании к ней есть две ссылки. Первая ссылка ведет вас на YouTube-канал имени меня, мой YouTube-канал. Там прямо сейчас, кстати говоря, эта же трансляция и идет. Ставьте там тоже лайк, нажимайте на колокольчик, чтобы уведомления получать о новом контенте. А вторая ссылка в описании к этому эфиру вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», который существовал, существует и будет существовать исключительно на ваши финансовые пожертвования. 100 рублей, которые вы жертвуете ежемесячно, это еще плюс 1000 человек, посмотревших этот эфир в социальных сетях. Поэтому, пожалуйста, будьте нашими соработниками в производстве вот такого тоже интересного контента. Вы, опять же, как умный человек, образованный, как писатель, знаете, что не только люди формируют знаки, да, но и знаки формируют людей.
Да.
Происходит обратная такая штука, да. Если бы, как вы думаете, если бы человечество выбрало все-таки, я настаиваю, не орудие пыток, это все-таки крест, все-таки орудие пытки, да, как ни крути, это смерть. Если бы человечество выбрало своим христианским символом не орудие пытки крест, а ту же самую рыбку или какой-то иной символ, христианство было бы другим?
Нет. В данном случае я считаю нет. В данном случае я считаю нет. Я думал об этом, естественно. Нет, крест, на мой взгляд, рыбки могли бы быть тоже. И от этого
акулами.
От этого суть христианства не меняется. От этого есть религиозные организации, использующие имя Христа. Они не являются христианскими. Они не используют изображение креста вообще. Ну, свидетели Иеговы, например. Угу. Ныне запрещенные в Российской Федерации.
Хорошее уточнение.
Я да. знаю закон. Ныне запрещенные в Российской Федерации. Мормоны, например. У них символ этот... Ангел Мороний. Угу. С таким...
С трубой.
С трубой, да. Мне один крупный мормон рассказывал в 90-е годы, что он был руководителем миссии мормонской в Екатеринбурге. А мормонская миссия находилась в соседнем здании с обкомом КПРФ екатеринбургским.
КПСС? Или КПРФ?
Ну, это уже там в 90-е годы уже было КПРФ. Ага. Ну, там все время тусовались разные коммунисты, бывшие советские коммунисты и всякие. И они при виде этого мормонского деятеля, а у него на пиджаке изображение ангела Морония, они к нему очень доверительно подходили, жали руку. и обращались к нему как к старому коммунисту, потому что считали, что это пионер с горном. Когда он им объяснял, что он мормон, они в ужасе убегали, но они его за пионера с горном принимали. Все остальные христианские церкви приняли крест в качестве. Но я же повторяю, на мой взгляд, все-таки это чисто относиться к кресту как к оберегу, это ну, любые обереги – это ересь. Любые обереги – это не христианство. Знаете, у меня в семье хранится раритет, ну, такой семейный раритет, когда дедушка мой, закончив школу прапорщиков, отправился на фронт Первой мировой войны, прапорщиком был. Ему невеста переписала от руки, ну, бабушка моя, переписала от руки 90-й псалом. И 90-й псалом зашили ему под подкладку шинели. Угу. Потом он вернулся с Первой мировой, очень быстро подкладку распороли. И у нас в семье хранится этот переписанный лиловыми чернилами 90-й псалом, но он уже разваливается, бумага, естественно. Вот это трогательная семейная реликвия для весьма меня. Это правда. Но как протестантский пастор, я все-таки хотел бы сказать, что ценность 90-го псалма, зашитого в подкладку, невелика. Вот если переписали бы 90-й псалом, чтобы его читать в минуту опасности, это да. 90-й псалом хорошо читать в минуту опасности. Живые в помощи Вышнего и так далее, да? А хранящийся в подкладке шинели, у него ценность резко снижается. Угу. Потому что если он зашит, это в чем его спасительная сила? Это оберег получается. А оберег – это не христианская вещь вообще.
Да, спасибо. Есть мнение, что вот эта вся кровавая история с распятым Христом, и перед этим он был избиваем и мучим, как написано в Библии, по крайней мере, да, что вся вот эта кровавая история, она как будто бы привела к тому, что, собственно, вот эти все инквизиции, все вот эти вот пытки, ужасы и кошмары, которые потом под флагом церкви творились, да, это было следствием вот этой кровавой истории. То есть как будто бы мы верим, наша догматика говорит о том, что это спасительная вещь, да, это то, что нас спасает от грехов, но как будто бы подсознательно вся эта история действует на нас так, что мы, вот наше христианство идет в обнимку с кровью.
Вы знаете что? У нас с вами диалог уж так всегда строится, что сначала вы говорите что-то такое, что я подпрыгиваю, потом... а теперь мне пришел черед сказать вам что-то такое, чтобы вы подпрыгнули. Если мы говорим с вами, вот вы у меня спрашиваете, да, то я доверительно вам расскажу, как старому товарищу и брату, вы никому только не рассказываете об этом.
Ни в коем случае.
Я вам скажу, что я совершенно не являюсь противником инквизиции. Я совершенно не считаю, что то, что происходило в истории христианства, уж так обязательно было греховным, злобным, там, неправильным и так далее. Я совершенно не являюсь противником крестовых походов, я не являюсь противником инквизиции, и ничего плохого, кроме отдельных перегибов и недостатков, в этом не вижу. Угу. И крестовые походы, и инквизиция были исторически христиански обусловленными вещами. В ходе их, конечно, происходили всякого рода, как любила выражаться советская пропаганда, перегибы на местах. Ну да, происходили.
Ну просто, скажем так, обыватель, да, под обывателем я не имею в виду ничего оскорбительного, да, а просто человека обычного, не углубляющегося в тематику. Как раз таки крестовые походы, инквизиция, и тот же известный испанский самый страшный человек на свете, который, да, был символом инквизиции, вот эти самые, собственно, перегибы, они известны в качестве, да, то есть никто не знает о том, что, как же вылетело с головы имя вот этого испанского инквизитора-то, скажите мне, вы точно знаете, прямо в самый важный момент вылетело.
Лопе де Вега.
не-не-не, другого я не уйду. Не суть. Ну, короче, он, когда я изучал его историю личную, да, вот этого испанского нашего брата во Христе.
А, Лойола.
Не-не-не. Сейчас, короче, я даже, может быть, наведу, но неважно, да. Ну, вот, оказывается, что он... наоборот, огромное количество женщин спас от обвинений там, в ведьмачестве, там, в колдовстве и прочее. Да? Да. То есть он реально спасал этих женщин от обезумевших деревенских необразованных мужланов, уж простите меня за такое выражение, да, чтобы они не устроили там вот эту вот, самоказнь над этими женщинами, которые якобы своими чарами там, приводили к падежу скота и всему прочему. Но для этого нужно погрузиться в эту историю, чтобы об этом узнать. Все-таки... немножечко.
Надо иметь доброжелательное отношение к своим предкам, к своим предшественникам. Вот вы сейчас стали вспоминать испанского инквизитора. А можно я вам напомню одного испанского инквизитора? Да, да. Лопе де Вега Карпия. Вот Лопе де Вега – знаменитый испанский драматург. Все русские люди знают его по пьесе «Собака на сене». Угу. Ну, помните, был телефильм с Боярским и Тереховой. Экранизация «Собаки на сене». У него замечательные пьесы есть. «Овечий источник», «Фэнта Авихуна», ну и так далее. Он воспевал, он писал комедии, он воспевал светлую, счастливую, радостную жизнь. Он народ испанский из мрака средневековья вытаскивал на свет Божий, так сказать. Так вот, знаменитый испанский драматург, свободолюбивый, человек высокого полета мысли, ну, Лопе де Вега, с этим никто уж не поспорит, в революционном Петрограде 18-го года пьесы Лопе де Вега ставили в качестве революционных спектаклей, которые показывали красноармейцам, отправляющимся на фронт. Угу. Вот перед отправкой на фронт красноармейцам показывали пьесу Лопе де Вега «Фуэнте Авихуна». И красноармейцы с криками «Смерть тирадам!» шли на фронт гражданской войны. Ну, никто не скажет, да, что он мракобес. Так вот, он был главный инквизитор Севильи. Он днем был главный инквизитор Севильи, а вечером он приходил и писал свободолюбивые, веселые комедии и так далее. Инквизиция, во-первых, это разные люди. Во-вторых, у инквизиции были свои причины. Она не на пустом месте возникла. Она есть причины, по которым потребовалось создание инквизиции. И есть причины, по которым потребовались крестовые походы. Это не фантазии, не выдумки. Крестовые походы – это не выдумки папы Урбана, который решил, а не повоевать ли нам. Но были причины. Сарацины захватили гроб Господень, там, ну и так далее. Были причины.
Угу. А, интернет не подсказал. Томас Торквемада его зовут.
Торквемада.
Да, да.
Ну, да. Ну, вот один из знаменитых. Да, знаменитый Томас Торквемада. Ну, да. Ну, видите, и люди, разные люди по-разному поворачиваются в разные моменты истории, поворачиваются своими разными сторонами. У каждого человека есть, знаете, Лаврентий Павлович Берия был ужасный сталинский палач. С другой стороны, он крупнейший организатор военной науки, военной промышленности, и, можно сказать, вместе с Сахаровым один из отцов атомной бомбы советской.
На этом мы сделаем маленькую паузу. Да, я прочитаю комментарий. Дмитрий Селянинов или Селянинов, простите, не знаю, как правильно ударение ставить на вашу фамилию. Он отвечает на вопрос. А вопрос у нас задан, собственно говоря, в названии нашей передачи. Да, почему христиане поклоняются орудию пыток, называется наша передача. А вот Дмитрий Селянинов отвечает. Потому что христиане – зомби. Вместо того, чтобы себя видеть богами на земле, они ждут какой-то воли Божией, тем самым не используя могущественный инструмент – мозг, который, кстати, творец и сотворил. Вероятно, напрасно он для людей мозг сотворил.
Уважаемый Дмитрий, да?
Да, Дмитрий.
Уважаемый тезка, я от всей души сердечно желаю вам никогда не разочароваться в убеждении, что люди – это боги на земле. Потому что большинство людей с вами бы не согласились. С чего мы боги на земле? Об этом в Библии много сказано, но даже замаешься цитировать. Угу. Ну и по здравому рассуждению. Как говорил, в общем, нелюбимый мною писатель Булгаков в романе, в совсем нелюбимом мной романе «Мастер и Маргарита», там Воланд говорит, что человек смертен, и не только смертен,
но
еще и внезапно смертен. Вот там чихнешь, и все. Да?
Аннушка уже пролила масло.
Да, ну и так далее. Угу. Поэтому я желаю, конечно, если какой-то человек считает себя Богом на земле, ну, я желаю ему никогда в этом не разувериться. Ну, хорошо. Продолжайте считать. Продолжайте считать. Потому что... Ну, на мой взгляд, ну и на христианский взгляд, нет причин. Нет причин людям считать себя богами на земле. А уж что касается мозга, который сейчас принято писать с двумя с СК на конце, мозг, вот, то на него уж надежды совсем мало.
Очень мало.
Уж на что, уж на мозг. Уж надежды мало. И все нас окружающее свидетельствует о том, что вот на мозг-то полагаться точно нельзя.
Это правда. Давайте к вашей Бельгии вернемся. Давай. Мне понравилась эта история. Бельгия, бельгийцы, цивилизованный, просвещенный народ, который бросается на пастора Дмитрия Петрова с кулаками за то, что он в лацкане пиджака носил крестик. Вот что бы пастор Дмитрий Петров отдельно взятому бельгийцу сказал бы, да? В ответ на его ненависть, злобу и его мифологические вот эти убеждения, роящиеся в его голове, о том, что христианство, вот оно именно такое.
Ну, я неоднократно говорил, собственно, что бы я сказал, даже не вполне корректно, потому что, ну, я говорил неоднократно. И людей, европейцев, ну, в основном европейцев, зомбированных, идея о том, что христиане, особенно священнослужители христианские, это педофилы, тоталитаристы и так далее, я встречал много. И я с ними беседовал. Я говорил о том, что, что, к сожалению, история все время повторяется. Советских людей, коммунистическая партия и советское правительство зомбировали на тему того, что Бога нет. Бога нет, а есть человек, строитель коммунизма, угу. который вот сам, вот Бог на земле, вот как дорогой слушатель написал, зомбировали так, и миллионы людей в это верили. Сейчас в Западной Европе зомбируют на предмет того, что фундаменталисты, тоталитаристы, душители свободной мысли. Ну уж про педофилов я даже не говорю, потому что это какая-то отдельная позорная история. Дело в том, что да в мире столько педофилов нет, сколько уже снято об этом фильмов. И написано статей разных. Это довольно редкое извращение, вообще говоря. О нем оно не стоит такого большого обсуждения. Ну, бывают, конечно, я не отрицаю, никто и не отрицает. Ну, вообще, не стоит внимания, по-моему, по количеству. Но... Я бы ответил это. Можно я вам расскажу историю одну? Ну, я люблю истории рассказывать. О Западной Европе. О Западной Европе.
Загнивающей.
Ну, естественно. Вот. Лет 8 назад в городе Бергамо мы с женой приехали на научную филологическую конференцию в университет. Университет, там со всей Италии съехались филологи, ну, профессора, естественно, там доклады делали и так далее. А после конференции решили пойти в ресторан. И ну, там заранее заказали, пришли в ресторан, а 12 человек нас было. Ну, вот мы с женой и еще 10 итальянских профессоров из разных городов. Из Падуи, из Рима, из Пули, ну, вот. Садимся за стол, а на столе стоят 4 свечи. Ну, красивый ресторан, 4 свечи. А как раз были 20-е числа декабря. И мы садимся за стол, и я шучу. И говорю, ой, как интересно-то. Сейчас как раз 4 свечи, это адвент, 4 свечи стоят, ха-ха-ха. Говорю я, как интересно оформлен стол-то. Вот. На что на меня внимательно смотрят люди эти, говорят, Дмитрий, а что ты имеешь в виду? Что это? Я говорю, ну, адвент, во время адвента сначала там одна свеча зажигается, потом две, четыре недели адвента, потом уже четыре свечи горит. Вот, они меня внимательно выслушали и говорят, какие у вас у русских интересные обычаи. Вот, я говорю, друзья, русских как раз нет такого обычая. Вот, это у вас. Они не ходят в церковь. Вот из 10 серьезных, не глупых, ну, понятно, не глупых, образованных людей, они просто не ходят в церковь вообще. Они там никогда не бывали. Может, в детстве, но не забыли.
Угу.
Вот говорят, что загнивающая Западная Европа.
Ну, христианство умирает на Западе? Или это такой исторический спад небольшой?
Знаете, христианство умирает уже 2000 лет. Как говорит епископ нашей церкви, очень хорошо говорит. Мне это очень нравится. Он остроумный человек. Когда ему говорят, что церковь находится в плохом финансовом положении, он усмехается и говорит, что церковь уже 2000 лет находится в плохом финансовом положении. Тем не менее, это старейший институт в мире, да, на сегодняшний день. То же самое можно сказать по поводу того, что умирает христианство в России, в Америке, в Италии. Оно так умирает уже 2000 лет. А потом мы же с вами знаем, что и это нисколько, ну, меня, например, не тревожит вообще, потому что христианство – это ведь это личные взаимоотношения человека с Богом. А поэтому, ну, каждый человек индивидуально либо слышит голос Святого Духа, призывающий его, либо нет. Вот и все. Если один человек слышит, то уже христианство не умирает. Не умирает, не загнивает, и ничего с ним не будет.
И опять же, Библия говорит нам о том, что христианство – это малое стадо.
Совершенно справедливо. Вы род избранный, царственное священство, люди, взятые его дел и так далее. Но давайте сделаем ударение на не случайно там встречающемся слове «род избранный». Все не могут быть избранными. Стремление некоторых церковных деятелей. Вот это я бы хотел серьезно сказать. Стремление некоторых церковных деятелей.
Акцент на слове «деятели».
Ну, деятели. Добиваться высокой численности. Увеличивать численность церкви, численность общин. И каждый год составлять планы по численному росту церкви. И каждый год с нарастающим итогом. Знаете, мне это напоминает комсомольскую отчетность 80-х годов, когда требовалось, чтобы был численный рост каждый год с нарастающим итогом. Но это же не комсомольская организация, церковь – это род избранный. Это я иногда привожу такой пример и говорю, что церковь христианская – это это элитарный клуб. Это элитарный клуб. Но не в плохом смысле слова, как принято об этом сейчас говорить. Когда говорят «элитарный клуб», то сразу вспоминают клубы для миллионеров, где там Абрамовичи с яхтами и прочие люди, и там играют в гольф, и подают дорогие напитки. Это такой элитарный клуб. Это элитарный клуб в плохом смысле слова. А вот церковь христианская является элитарным клубом в хорошем смысле этого слова, в лучшем смысле этого слова. Это сообщество, собрание святых. Это сообщество людей, просвещенных Духом Святым. Поэтому говорится, род избранный. Все не могут быть избранными. Избранными являются те, кого Бог избрал, того и оправдал, помните, да? Естественно, все не могут быть христианами. Христианами являются те, кто по изволению Божьему почувствовал благодать Духа Святого. В этом смысле это элитарный клуб. Я по ошибке вначале сказал закрытый клуб. Вот он, единственное отличие его, ну, важное отличие, он не закрытый. Он как раз открытый.
Да, спасибо большое. А у нас баптисты сказали... сказки рассказывают, пишет там некий Алексей Добрый, что Бог всех людей избрал к спасению. Ну, и у меня есть что по этому поводу сказать, но, может быть, все-таки Дмитрий Петров, настоятель собора Святого Михаила Евангелической Лютеранской Церкви Игоря в Санкт-Петербурге, нам ответит на этот вопрос.
С удовольствием. Бог всех людей избрал к спасению. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и вошли узкими вратами в Царство Небесное. Идите узкими вратами, ибо широкие врата, и просторен путь, ведущий в погибель. Бог хочет, чтобы это сделали все. Но Бог одновременно наверняка понимает, что все не могут. Все не могут. Иисус Христос умер на Голгофском кресте и искупил во искупление грехов всего мира. Иисус Христос умер, чтобы спасти всех. И всякий человек имеет эту возможность. Всякий человек, можно сказать, что тело ломимо и кровь пролита Иисуса Христа на Голгофском кресте, она отдана за всех и за каждого. Это такой ключ к вратам в Царство Небесное. То есть у тебя он в руках, но это как с любым ключом, им надо воспользоваться. Вы можете иметь 100 раз ключ, но если вы его не будете им пользоваться, вы не войдете в дверь. Многие люди не хотят входить в эту дверь, я знаю, что, но Бог хочет, чтобы спаслись все.
Ну, большинство людей, надо сказать, прямо не хотят в эту дверь входить. Большинство.
Ну, не хотят и не хотят.
Да, даже когда ты предлагаешь, настаиваешь, то нет.
Не хотят и не хотят. Как говорили в советские времена, колхоз – дело добровольное. Это человек выбирает для себя сам. Мы знаем и из Евангелия, что Иисус ходил во время своего земного служения, ходил по Иудее, и Он сотворял чудеса, и Он проповедовал, и Он учил. И тогда многие люди, встретившись с Ним, увидев Его, они все равно они не захотели следовать Его путем. Они не захотели. И сейчас многие не хотят. И это не связано со знанием или незнанием Слова Божьего. Просто есть люди, которые не хотят. Все в них сопротивляется этому. Ну, у Владимира Ильича Ленина была 5 по закону Божьему. Сказать, что он ничего не знал о Боге, нельзя. Он знал многое. Если кто не видел учебник по закону Божьему для гимназии, то я видел. Это очень содержательная книга. Там много сведений рассказывается о религии, о христианстве. У Владимира Ильича была 5, а Иосиф Виссарионович Сталин вообще учился в семинарии. И как он сам про себя пошутил по этому поводу, и ни к чему хорошему это не привело.
Да уж, это точно.
Это его слова. Вот. И ни к чему. Вы же знаете, сказал он, что я сам учился в семинарии, и ни к чему хорошему это не привело.
Такое по Фрейду, да? Откровение о самом себе.
Ну, он, видимо, шутил, но
тем не менее.
Но шутка была, доля шутки, да.
Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Осталось буквально 1,5 минуты до конца нашего сегодняшнего эфира. Заранее говорю всем спасибо, кто участвует. В описании к этой ссылке есть к этому эфиру есть 2 ссылки. Первая ссылка вас приведет на YouTube-канал мой. Пожалуйста, проходите, ставьте лайк под этим же самым видео, которое там идет. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о предстоящих видео, о вновь вышедшем контенте. А вторая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Верь или не верь», который существовал, существует и будет существовать исключительно на ваши пожертвования. И может развиваться только благодаря вашей финансовой поддержке этого проекта. 100 рублей ежемесячно, на который вы подписываетесь, это еще плюс 1000 просмотров, плюс еще 1000 человек, которые посмотрели этот эфир. И все это благодаря, друзья мои, вам, всем тем, кто жертвует на него деньги. У нас в гостях Дмитрий Петров, настоятель собора Святого Михаила Евангелической Лютеранской Церкви Ингрии в городе Санкт-Петербург. Адрес?
Средний проспект Васильевского острова, дом 18.
От метро Василеостровского буквально 3,5 минуты пешком.
Медленным шагом.
Храм открыт всегда, практически. Всегда же открыт, да, у вас храм?
Богослужение в воскресенье в 11, в четверг в 19 часов. В другие вечера открыт тоже, но богослужение не проводится.
Спасибо большое, что вы были с нами сегодня.
Спасибо вам, очень рад.
Взаимно. Всем пока, до встречи в прямых эфирах.
До свидания.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.